Да, говорить мы сегодня будем об особенностях национальной декоммунизации с филологической точки зрения. Не пугайтесь, это должно быть интересно, потому что очень много казусов в этой теме. Да, наш гость – доцент кафедры русского языка Института филологии Киевского национального университета имени Шевченко Дмитрий Теряев. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я вижу, вы основательно подготовились.
Да.
Вы прочитали все 1002 переименования административно-территориальных единиц.
Скорее пролистал.
Хорошо,
да,
скажите, постанов. Что больше всего заинтересовало, что удивило?
Ну, во-первых, заинтересовало и удивило отношение к топонимам, к именам, собственно, каких-то географических названий, связанные с, как это называется, топонимической казнью.
То есть?
Когда, например, после, в 1944 году, когда были из Крыма выселены крымские татары, все поголовно, и вот в этой постанове, например, написаны, все были переименованы на Куйбышева,
да,
Фурмановка,
да, да,
Ульяновка, опять Ульяновка, Ударная и так далее. И какие замечательные названия этих сел, маленьких городков.
Коренные, да,
были,
да.
И вот это подавляющее большинство в крымских топонимов таком связано. Далее поразило то, что, ну, видимо, это нужно влазить не только в филологические дебри, так сказать, но и исторические. Как я недавно слушал, выступал представитель Института национальной памяти, и он говорил, что для переименования они приглашают коллектив разных там специалистов, академиков, ученых, краеведов и так далее. Потом находят это название, чтобы его вернуть, наверное. А вот когда мы смотрим на эти некоторые возвращения этих названий, то, наверное, очень глубокую историю.
Ну вот
поднимали.
Я читал вот эту историю про самую яркую, про переименование Комсомольска в Горішні Плавні, и вот местные жители, ну и историки, я так понимаю, не опровергают этого, утверждают, что, собственно, поселок и был основан как Комсомольск, а Горішні Плавні – это деревня, одна из деревень, которая была рядом, есть еще там десяток других деревень с куда более поэтическими и благозвучными названиями. Почему именно в Горішні Плавні переименовано, непонятно.
Это вам тоже я не могу как-то
сказать. Ну хорошо, давайте
вот.
С филологической точки зрения.
Хорошо,
давайте,
да.
Давайте на этом сосредоточимся. Поясните мне, как филолог, почему, на ваш взгляд, Красный Луч назвали хрустальным, а не кришталевым тогда. Вот для меня загадка.
Да,
и как нам теперь быть журналистом, называя Красный Луч? Вот ми работаем, ми працюємо, наприклад, українською мовою. Я маю сказати, це відбулося у місті
Хрустальне.
Внезапно.
Да? Кстати, это действительно интересный вопрос, потому что, готовясь к программе, я посмотрел в Википедии, там кришталевый звучит, да, название.
Ну, вот, смотрите,
в официальном именовании хрустальный.
Большинство прежних привычных наименований, они в силу, видимо, как бы близости языков, они переводятся, да, вот
да.
Мой родной город Николаев по-русски звучит Николаев, по-украински Миколаев. И вот почему, скажем, с Днепром не та же история. Вот сейчас предлагается Днепро по-русски называть тоже не Днепр, а Днепро.
Да, но это включается...
Как вы к этому относитесь?
Вернемся сначала...
Это, опять же, кстати, предложение вот того самого упомянутого вами Института национальной памяти и его руководителя Ветровича.
Да, согласен. Вернемся к названию «Хрустальное». Я полез в дебри этимологии и нашел, что это в конце 19 века было акционерное общество, называлось оно «Боково-хрустальских антрацитовых копий». И было там несколько, как бы мы сказали сейчас, олигархов, наверное, или предпринимателей, Богданов, Панченко, братья Яковенко, которые создали эту компанию и занимались добычей, разработкой этого месторождения уголя. И с тех пор, получается, эта шахта называется Хрустальская. И, видимо, это название перенесли. Далее, приблизительно в этом же месте, в районе Красного Луча, тоже во второй половине XIX века, было село Хрустальное. Хрустальное,
ага.
Да. Которые были, значит, помещики Яновские, владели им, а потом уже тоже стали разрабатывать угольные массивы эти, и село Хрустальное осталось. И, видимо, дань, так сказать, исторической памяти решили русское название Хрустальное, которое исторически было в этом месте, ну, перенести на название Красный Луг.
Слушайте, ну давайте разберемся тогда. Вот они решили тут так, в другом месте они решили иначе. А есть какие закономерности? Она же должна быть в названиях, да?
Конечно,
в топонимах.
Конечно, да.
Вот скажите, почему мы говорим Париж, но не говорим Пари, да? Почему мы говорим Лондон, но не говорим Лондон? Ну и так далее.
Ну и больше того, австрийская столица только в украинском языке называется Видень. Так, больше нигде. И никто украинцев не поучает, как нужно это правильно говорить.
Многих мучает этот вопрос. Ваша задача — объяснить нам на пальцах, так чтобы все поняли.
Ну, есть такое понятие, как транслитерация, да, или еще иногда ее называют практическая транскрипция, наверное, не совсем правильно. Это передача средствами своего родного языка, других названий исторических. Максимально необходимо добиться того, чтобы буквы, так сказать, нашего алфавита, украинского, русского или какого-либо другого, передавали название...
Звучание.
Да, звучание этого названия. И вот правильно вы сказали, пример Лондон, потому что именно передается не звучание уже в данном случае, а именно написание. Л, Л, О, О и так далее. Так же, как, например, столица Кубы, Гавана. Традиционно называемся, но в испанском языке оно же не звучит. Первые согласные там не звучит. Но мы традиционно пишем через «г» и продолжаем. Также и с Парижем, видимо, можно объяснить.
Почему с русским и украинским так не получается? Почему там город Ровно, да, в советские времена назывался Ровно, а теперь Ровно. Надо Ривно. Говорить Ривно.
Ривно, да,
и на русском языке.
И по-русски.
И по-русски, да.
Вот, понимаете как, то есть... Для меня вопрос, не стоит ли тогда, вот скажем, по примеру Молдавии, вот Украине, как бы ввести свой институт русского языка? Да, вот если мы открываем Word, то он нам предлагает варианты английского британский и английского американский. Точно так же русского российский и русского молдавский. Почему может, нам стоит тогда свой вариант иметь, украинский?
Это такой сложный политика вопрос, конечно.
А это политический вопрос,
уже,
да?
Вот, к сожалению, мне кажется.
Потому что когда-то, я помню, моя заведующая кафедрой, замечательный профессор Карпенко Маргарита Александровна тоже приводила пример, когда-то еще в 70-80-х годах возник вопрос о создании русско-грузинского языка. Вот даже. Вот он в связи с теми. Но ведь для того, чтобы какой-то язык создать, это же основа, это грамматика, которая незыблемая.
Ну, я синтаксис, просто представляю себе, скажем, ура, патриоты, как будут реагировать на попытку создать институт русского языка в Киеве, да?
Да.
А вот скажите, вы на своей кафедре, кафедра русского языка Украинского университета, вы какими правилами руководствуетесь? Теми, которые в Москве устанавливают?
Ну, в общем-то, да. Традиционно грамматика 80, наш базовый учебник знаменитый. Все эти правописания, законы правописания. Конечно, и в России пытаются изменить это. Некоторые были попытки, но мы придерживаемся все-таки классического. Хотя иногда...
Ну, там тоже вернулись. Я помню, что в 90-е годы говорили Кыргызстан, там Алматы. А потом вернулись к классическим вариантам.
Ну и поэтому, конечно, иногда встречаясь, я уже меньше, к сожалению, с коллегами российских университетов, иногда можно было услышать, что вы все-таки не так немножко говорите по-русски, как мы, русские, которые говорим.
Безусловно, да.
А если продолжать ваш вопрос, то, видимо, мы стоим на этом пути развития языка, когда сейчас говорят английский в Великобритании.
Британский и американский.
И американский.
Будут
видимо,
разные
к этому
русские
идем.
Языки, да.
Да? Возможно, к сожалению.
Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий Теряев, доцент кафедры русского языка Института филологии Киевского национального университета, а на телефонной связи есть филолог из Днепропетровска или Днепра, нету, да?
Нет, сейчас еще раз
наберем. Попробуем сейчас еще раз его набрать. Очень интересно тоже узнать его точку зрения, да, человека, который живет в переименованном городе.
Кстати, насчет переименования Днепра. Да, вот вроде есть такая тенденция, всегда приводят пример Москва. Москва-река и Москва, да, что Днепро наш,
Харьков,
Днепро.
Харьков, Чикаго.
Да, да, да. Угу. Да. И вот, но, наверное, все-таки какие-то должны быть какие-то, наверное... обращаться к общественности, может быть, все-таки, не только к филологам.
Продолжаем разговор с Дмитрием Теряевым, доцентом кафедры русского языка Института филологии Киевского университета. Оставив в покое обоснования исторические и всякие политические, с точки зрения классической русской филологии. Правильно
или
ли...
украинской даже.
Мы сейчас, да, пытаемся понять, правильно ли все-таки называть на русском языке Днепро город? С точки зрения филологии, да, все, без политики.
Возвращаемся, опять
или
же,
Днепр, надо, да, говорить.
Возвращаемся опять же к нашей транслитерации, о которой, угу, мы уже говорили. Угу. Если мы, у нас язык, который является главенствующим, например, государственным языком, угу, и является украинский, то со вся документация... создается, печатается на украинском языке. И официальное название, естественно, на украинском языке должно быть. И, да, тогда нужно транслитерировать, то есть передавать буквами русского языка украинские буквы звуками, да, пытаться.
Именно
и тогда
так.
Будет Днепро.
Днепро.
Да, Днепро.
Тогда получается. И на русском языке мы должны говорить Чернівці, правильно?
И речка тогда не Днепр.
И не
Да, тогда, кстати, и тогда Киев, прочим, надо, да, говорить, да, тогда и Киев надо, да, говорить. Да. Мне кажется, что все-таки, если же люди говорят, привыкли говорить на русском языке, называть Киев Киевом, а Днепр Днепром, наверное...
Ну вот и русскоязычные, да, русскоязычные жители Днепра, они давно не говорили Днепропетровск,
конечно,
но они говорили,
да,
я живу в Днепре, я,
да,
еду в Днепр, они не,
да,
говорили, я еду в Днепро.
Да. Согласен, полностью согласен. Так же, как я недавно столкнулся с этим, еще раз услышал вопрос, дайте мне билет до БЦ.
Это Белая церковь, да, я тоже такое слышал, поэтому угадал.
Я еду до БЦ на ЖД, да?
Ну, приблизительно так. Поэтому мне кажется, что все-таки не нужно так прямо хвататься за сабли, за мечи, чтобы говорить, что если Днепро вы называете Днепр, то это, значит, какое-то преступление. По-русски это действительно река Днепр есть, и Черновцы есть, и есть эти законы русского языка, где, например...
Ну, то есть фонетически, опять же,
да. Киев традиционно, но по украински это Киев. И транслитерация, например, 96-го года была предложена именно через Айта Киев, как, угу, как и звучит оно.
Но хотя на самом деле вы нигде, ни на одной карте мира, согласен, вот так вот не найдете. Он будет,
да,
Киев, как,
да,
по-русски.
Да, вот. Да. Вот в этом. То есть традиция. Та наша, наверное, это и хорошо в какой-то степени. Наверное, вот эта традиция защищает какие-то основы и не позволяет сразу, сломя голову, значит, переходить там на английский сразу всех, или там на китайский,
все,
или
все
так далее.
Все критикуют процесс декоммунизации, многие критикуют. Вот не так что-то переназвали. А я считаю, очень много хорошего. Это под финал. Опять же, моя роль — это ложка меда. Але Олешки вместо Цюрупинска. Понимаешь?
Наконец-то.
Греет,
да,
душу.
Да, да, да. Да,
спасибо,
да,
большое. У нас в студии был Дмитрий Теряев, доцент кафедры русского языка Института филологии Киевского университета имени Шевченко.